Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Начнем с заключенных, наверное, или как? Или с чего начнем?
Утренняя поверка заключенных.
Ну, во-первых, друзья, вчера проходила новость о том, что Игоря Стрелкова-Гиркина могут отправить на фронт.
Признанного экстремистом.
Да, по экстремистской статье он сидит, во всяком случае. На 4 года, кажется, он приговорен. Вот, он очень просится на фронт. И есть все предпосылки к тому, что все-таки утвердят. Хотя мне кажется, что в силу того, что статья-то политическая, могут и не отправить. И вот это меня лично очень беспокоит, если человек хочет. И он уже героически себя проявлял на фронте, причем еще задолго до СВО и задолго до, в принципе, до русской весны. Я считаю, что нужно этому человеку такую возможность дать. Потому что у нас на фронте, скажем так, были замечены люди куда менее достойные этого права, которые уже отвоевали, получили помилование. Вот недавно новость проходила про двоих из банды «Цапка». Это в буквальном смысле изуверы, которые в том числе убивали детей. Они получили такую возможность, а Стрелков, значит, не может получить. Удивительно. Проходил даже какой-то людоед. Была такая новость с Алексеем Живовым, мы это обсуждали. То есть эти люди имеют право, а Стрелков нет. Это даже не смешно.
Ну, во-первых, ему еще никто не отказал. А во-вторых, ты понимаешь, в чем дело? Иногда получается, что людоеды и убийцы, они в определенной ситуации, как это нецинично звучит, менее опасны для текущей ситуации, чем политически подкованный человек, за которым пойдут многие люди. Видимо, не хотят повторения того, что произошло, в общем-то, с мятежом покойного Евгения Пригожина. Не хотят повторения мятежа. А за Стрелковым народ может пойти. Есть люди, как бы рассерженные патриоты. Нельзя отворачивать голову от этого, что как бы это социальная страта или там, как угодно ее назови. Эта часть людей существует. Они немножко притихли после того, как произошла, во-первых, история с Пригожиным, а потом посадили Стрелкова. Но, тем не менее, они есть.
Я не думаю, что он хочет войти в историю. Во-первых, он понимает, чем все это закончится. И не думаю,
он уже
что он
вошел
хочет
в историю.
Вот, и не хочет войти в нее еще раз уже в совсем другом качестве.
Как ты понимаешь. Чего он хочет? Понимаешь, я воспринимаю его как человека идеологически заряженного. Да? То есть человек идет не ради денег, а ради идеи.
Ты знаешь, в чем прикол? Он, конечно, очевидно, очень не любит, допустим, ну, власть, можно сказать, Кремль, да даже Владимира Путина, допустим, там, министра обороны Шойгу, главу генштаба Герасимова. Это отдельная история. Он, собственно, имеет на это право. Как ни странно это прозвучит. Но еще больше он ненавидит противоположную сторону. Как врага. Я несколько раз его интервьюировал и сделал именно такой вывод. И, значит, такой человек, любит он Путина или не любит, нам на фронте нужен. Я так считаю.
Ты знаешь, это очень сложный вопрос.
Да, что тут
этически
сложно,
сложный вопрос. Дело не в любви к Путину или не любви. Дело в том, что в какой-то момент, и мы это знаем, история нас этому учат. А патриоты Родины, оказавшись в некой ситуации, считают, что тактически и стратегически объединиться в этот момент с врагами Родины – это не худший вариант. Мы это прекрасно знаем. И знаем, как это происходило во время Второй мировой войны.
Во время Великой Отечественной политических на фронт не пускали. Это так.
Нет, одну секундочку. Я сейчас говорю о том же Власове, генерале, который повернул штыки против своих.
Понимаешь, так он обычный предатель был. Причем тут какая-то политическая
подоплёка? Я не думаю, что он был обычный предатель. Он гораздо более сложный был человек. То есть, да, при всей ненависти к нему мы можем обсудить, конечно, его мотивы. Что касается Стрелкова, можно еще обсудить, собственно, его роль вообще в создании «Русской весны» и в того, что происходило на Донбассе. И это очень интересно. И вообще, к кто его использовал, использовал ли, и герой ли он ли, либо, наоборот, человек, который втянул, прости, пожалуйста, за выражение, в блудняк очень многих. А кто управлял Стрелковым? То, не сам же он, то есть я, конечно, могу поверить, что он один.
Нет,
сам
подожди.
Пошел.
Если я сейчас произнесу имя одиозного Суркова.
Ну, что тебе мешает это имя
вот,
произнести?
Ну, собственно, есть же какая-то связь, не так ли?
Безусловно.
Ну, вот.
Ну, просто давай тогда думать о том, а к чему это привело, и нужно ли было тогда и так.
Вот тогда, наверное, нужно было идти чуть-чуть дальше и быть чуть-чуть смелее.
Не с помощью...
И сейчас бы мы не имели текущих проблем.
Ну, ты знаешь, я тебе многократно это рассказывал, что абсолютно официально, в том числе у меня в интервью, некоторые люди говорили, что Крым наш, Донбасс нет, и это красная линия. Потом поменялось это все за 8 лет. Ну, кстати, ты знаешь, я сейчас, пока ехал в лифте, на 8 этаж вспомнил историю, значит, поскольку Зеленский, будем прокляты, тут заявил о том, что главное, что они собираются достичь, это удары по Крымскому мосту и вообще перерезать Крым и так далее. И кто-то ехидно заметил, что построить они ничего не собираются.
Построить не смогли, разрушать.
А вот ровно 10 лет назад, я помню даже это место, это было в Алма-Ате, в Казахстане, проснулся и увидел ролик, который накануне выпустил «Квартал 95», тогда еще Зеленский не был президентом, был «Квартал 95», и они исполняли очень грустную песню про то, что не отрекаются любя, ведь жизнь кончается внезапно, про ушедший Крым, про народ Крыма, который просто вот он взял и ушел, но он должен вернуться, потому что мы любим этих людей, не отрекаются любя. А сейчас как относится товарищ Зеленский с ним? Ему подобные к Крыму, а уж к Донбассу так с самого начала. Я тут что откопал у себя случайно абсолютно кучу писем, которые мне писали телезрители во время Майдана и прочего. И вот там какой-то чувак, который почему-то считал, что я на стороне майданутых, писал мне: «Вы не представляете, вот к нам понаехали с Донбасса, это же инопланетяне, они ходят по нашим торговым центрам, смотрят на все как вообще на невиданное чудо, на стиральные машинки».
Чего?
Это я тебе дословно цитирую, практически дословно. Они никогда этого не видели.
Бред какой-то.
Грязные, затрепанные, затрапезные. Это инопланетяне, им никогда не понять нашей чистой Украины, мы с ними не один народ. Ну вот, понимаешь, а потом мы задаем вопрос, а как же они так 8 лет свой же народ бомбят, если они хотят вернуть? Или им кусок земли нужен? Вместе с его богатствами.
Обратите, кстати, внимание вот в этом контексте на ту же Молдавию, что 30 лет назад в какой-то момент все-таки хватило ума, ну, не без трудов генерала Лебедя, но хватило ума все-таки остановиться и перестать бомбить свой собственный народ. И далее, даже сейчас, несмотря ни на что, Майя Санду все-таки, ну, не переходит к горячей стадии. Это все-таки вот там хватает ума, а здесь нет. И еще важный такой нюанс. Надо чтить УК, пишут нам, с экстремистской статьей никаких УДО не может быть. Ну, давайте так. Мы вообще
это
право...
неудобно, насколько я понимаю, под это дело потом, специальную какую-то
потом,
историю.
Потом же предполагается УДО все-таки за участие в специальной военной операции. Помилование предполагается. Смотрите, какая интересная штука. Тогда мы за правовое государство с Виталем. Но давайте тогда пойдем дальше. Нас же очень выручили заключенные, которых Пригожин набирал, не так ли? А он их на каких правовых основаниях набирал? Кто-нибудь скажет, был выпущен какой-то специальный закон? Твоя подруга Сталин Гуревич об этом писала. Ну, на
да.
каких, собственно, вот основаниях? Ни на каких. Давайте так. Мы, конечно, официально не говорим о том, что есть какое-то военное время, но оно есть. Понимаете? Вот. Видишь, суслика нет, а он есть.
Не, тут еще нужно исходить из соображений революционной целесообразности. Знаешь, как в какой-то момент нужно принимать решение, не исходя из того, что не по законам, да? Хотя, конечно, в данном случае надо вводить в военное положение, и тогда уже ссылаться на него.
Военное положение тогда нужно комплексно вводить.
Согласен.
Тогда ты понимаешь, да, чем это все грозит?
Конечно. Ну, подожди, если речь идет сейчас о наборе заключенных, я считаю, что из-за соображений революционной целесообразности, возможно, Стрелков на фронте будет лишним человеком, точнее, не лишним, а опасным человеком.
И, кстати, да, действительно, многие говорят спасибо за то, что затронули эту тему. Надо сказать, что многие, кстати, люди, которые и участвуют в специальной военной операции, против того, чтобы Стрелков туда ехал. Это важно обозначить в контексте этого разговора. Потому что есть те, кто за, есть те, кто против. Но мне кажется, в силу того, что этот человек так сильно ненавидит противоположную сторону, он нам на фронте сейчас все-таки нужен. Иван Панкин, Игорь Виттель. Небольшой перерыв. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем Панкин и Виттель. Коротко закончим по Стрелкову. И вот Игорь Виттель привел в пример революционный такой момент, связанный с Евгением Пригожиным. Напоминая про вот этот самый пресловутый марш. Я называю его мятеж Пригожина. Надо тогда напомнить, что Стрелков вообще-то очень сильно и серьезно осудил тогда, в тот момент, Пригожин. Так что не думаю, что возможны какие-то революционные движения со стороны Стрелкова. Все, с этой темой мы закончили, идем дальше.
Ну, дальше-то что идти? Тут самый тревожный момент уже, который день.
Израиль-Иран.
Да, подтверждено. Не только Израиль-Иран, там много чего происходит. Там и Израиль отбомбился по Ливану, по Южному Ливану. Это уже традиционно особо никто не
там,
замечает.
Там, где Хизбалла,
да, иранская опять, прокси. Опять по сектору Газа, раненые дети. Вот на фоне всего этого возникает вопрос. Блумберг, если мне не изменяет память, сегодня с утра сказал, что удар Ирана, Израиля по Ирану на фоне всех событий неизбежен. Значит, возникает вопрос, как далеко зайдет эта эскалация. Если ты помнишь, наш уважаемый Карине Геворгян, одна из лучших, если не лучший специалист по Ирану, а нас много раз убеждало в том, что на самом деле большие израильские дяденьки и большие иранские дяденьки уже давно обо всем договорились, а все, что мы видим, это борьба нанайских мальчиков. Действительно, можно это воспринять так. Я еще раз повторю то, что я говорил вчера, когда был по скайпу в эфире. Дело в том, что так глубоко находится закопана в горах иранская ядерная программа, а израильская вообще непонятно, где закопана. Она как это, кот Шрёдингер или суслик. Суслика видишь, он есть. А вот, что для того, чтобы действительно достать до нее, физически достать, нужны глубинные бомбы, которых такой мощности, которых у Израиля нету. Такое есть только у Соединенных Штатов, как и средства доставки. Вот, внимание, вопрос. На фоне того, что сейчас существует, а действительно там Байден наезжает на Нетаньяху чуть ли не каждый день, хотя, в общем, знаешь, там, вчера Байден, например, сказал, это так, ремарка в сторону, что, когда мы брали интервью, он сказал, что, причем у него в очках отражался суфлер, да, было видно, что он по суфлеру читает, а он сказал, что он стал президентом для того, чтобы облегчить жизнь простого американца и не допустить вьетнамской войны.
Но, слава богу, вьетнамской войны не допустил.
Ну, кстати, да.
Обещание-то выполнил.
В общем, да, вьетнамской точно нет. И поэтому, что он там говорит, Нетаньяху тоже надо делить на 10. Но сейчас возникла ситуация, при которой Израиль впервые, наверное, за годы своего существования показал полную беспомощность и неспособность справиться с вызовами.
Он только что с больничной койки пожалел, старикан, ты что?
Да, слушай, он в отпусках и больничных койках проводит достаточное количество времени, едва ли не подавляющее. Там кто-то посчитал, что он на самом деле на рабочем месте формально был очень мало. А, кстати, в это время достаточно пожилой Трамп цветет, пышет здоровьем. Вчера видел видеосообщение, как он, значит, забегает в какую-то, не помню, в какой-то фастфуд американский, заказывает 30 молочных коктейлей и кубочку. Говорит, сейчас все должны жить богато, а там, значит, стоят такая толпа забитых темнокожих за прилавком. Он говорит, ну вы же прекрасно зарабатываете. Они все дружно, да, а со мной вы будете зарабатывать еще больше, да. То есть, понимаешь, мне это напоминает визит дедушки Ленина в какой-нибудь пионерский лагерь. Вот с таким же энтузиазмом построили все, да. Так что Трамп их разнесет. Но дело не в этом, вопрос с Израилем, кто остановит. Про израильский Трамп. Трамп, который, скорее всего, придет к власти, который, в общем-то, ставил себе в заслугу, что он как-то Иран притормозил, либо мы как-то вмешаемся, либо никто не вмешается, либо Саудовская Аравия. Но произойдет, вот тут я на днях беседовал с Анастасией Борисовной Лихачевой, которая сказала, я говорю, слушай, Настя, а где в следующий раз долбанет? Она говорит, одновременно везде. Почему-то все время считаю, что как-то должно, вот мы смотрим на Украину, а Третья мировая война начнется вот там. Везде, говорит, начнется. Во-первых, она уже началась, а во-вторых, вот он с Израилем и начнется. Поэтому я думаю, что если Израиль сейчас нанесет удар какой-то по иранским, да, они, во-первых, не обязательно это должен быть удар. Американцы, кстати, вчера писали, да, что Иран получает обогащенный уран близких к оружейному, уже практически готово все у него для того, что... Ответ Ирана, даже если у него нет сейчас ядерного оружия, Иран способен организовать террористические акты везде и одновременно. Мир содрогнется. Вот сейчас как-то это надо тормозить. Равно как и Израиль способен организовать всякое. Дело в том, что если там до определенного момента можно было сказать, что обвинить Израиль в геноциде, в отсутствии гуманизма, в чем угодно, только не в том, что Израиль вредит самому себе, то начиная с 7 октября, ответом на страшный действительно теракт, кто же не отрицает, что наличие страшного теракта, Израиль вредит себе. И вот поскольку тормозов у него больше нет, он не понимает, что каждый следующий шаг эскалации приведет к тому, что по нему будут нанесены еще более страшные удары. В общем, я бы тут выпускал уже на арену в том числе и наших переговорщиков.
Ну, раз ты неоднократно упоминал Байдена, надо тогда сказать, что он рассматривает просьбу Австралии, которая просит его закрыть дело против известного журналиста Ассанжа, главы WikiLeaks. Прикинь, помилуют.
Я был бы этому очень рад.
Ну, это будет говорить о том, что демократия там все-таки есть во всех смыслах этого слова. Ладно, с Ассанжем, кстати, я думаю, что все-таки вряд ли его помилуют, друзья. Это очень маловероятно. Ничего такого Австралия ценного не сделала для Соединенных Штатов, чтобы вот внезапно ей пошли в этом смысле навстречу.
Нет, я абсолютно с тобой не согласен.
Ну, давай.
Поскольку теперь центр интересов Штатов, как неоднократно говорили наши эксперты, да и я говорил, лежит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралия прямо, ох, как нужна для борьбы с Китаем. Там, кстати, сейчас Америка демонстрирует мощь своих бомбардировщиков, направила в район Китая показать, значит, военные учения у них начались. Они там из базы на Луизиане взлетели, пролетели много километров.
Австралия, Игорь, ты же понимаешь, да, она контролируется Великобританией. Ну, ты понял. Соответственно, ни о каком влиянии Америки там речи и быть не может.
Нет, они, извини, пожалуйста, кто договор с Австралией заключил. Австралия, Япония, даже Филиппины. Они там сейчас строят свою. Именно то, что они подвинули Англию оттуда. Мало ли, что оно формально, это, господи, я сейчас уже не знаю, британские, что там... Ну, короче, входит в Commonwealth, то, что называется, британский, не помню сейчас точный статус. Тем не менее, влияние Соединенных Штатов там велико, как никогда.
Есть у них два форпоста, это Япония, Южная Корея, и для борьбы с Китаем этого, в принципе, как мне кажется, вполне себе хватает.
Нет, для основной форпост у них Австралия. Вот посмотришь. Но я с тобой согласен, что вряд ли они помилуют Ассанжа. Вот это я с тобой полностью согласен, потому что это будет очень неправильный сигнал дан обществу, понимаешь? Он у них такая, он такой витринный предатель для всего западного мира. И эта кукла должна быть уничтожена. Это все равно, в свое время все равно, что мы бы с Пеньковским так не поступили, как поступили.
Ну, кстати, да. Поэтому... Соединенные Штаты должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы. Иначе предыдущие 2 года инвестиций не окупятся, заявили в Пентагоне. А это как, я не понял.
Еще раз подожди.
Смотрите, я повторяю специально. Соединенные Штаты Америки должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы. Далее. Иначе предыдущие 2 года инвестиций не окупятся.
Отличная поговорочка по Фрейду. Знаешь, с утра хотел жену попросить соль передать, а в результате сказал, сука, всю жизнь мне испортила. Вот то же самое у них проскочило. А, да, они рассматривают Украину как инвестиции. как инвестиции в борьбу их, в том числе экономическую, против России, как мы неоднократно говорили.
Тут-то ничего секретного нет. Я имел в виду с экономической точки зрения.
А крупные бизнесмены там себе уже прикупили, мы с тобой и об этом говорили. Теперь многие из них хотят прекращения непосредственно горячих действий в тех-то или в тех точках, где могут они произойти, где у них на территории Украины есть экономический интерес. Поэтому, да, это инвестиции. А в первую очередь, это инвестиции в ослабление России, экономической мощи России в том числе.
Возможно.
А вот представь себе ситуацию, да? Вчера у нас Иван
Лизан
говорил,
да, экономист,
о том, что есть там серьезный запас редкоземельных металлов. Да, вот помнишь, я говорил, что битва за редкоземельные металлы, за кобальт в том числе, она неизбежна. Я думал, что она будет в Конго. А сейчас, поскольку, в общем-то, Китай пока успешно удерживает свои рубежи прикупленные, в том числе и в том же Конго, да, и Латинская Америка не очень идет со своим литием и всем прочим навстречу, то нужно свои запасы. А эти запасы на Украине. Вот Соединенным Штатам, ну, поскольку в Россию кишка танка лезть, ну, вот с Украиной так и будет, они за эти и борются, между прочим. Поэтому все понятно, инвестиции.
Иван Панкин, Игорь Виттель, у нас большой перерыв впереди, никуда не переключайтесь. Не забывайте про телеграм-канал Панкин, Виттель, Реальность, можете подписаться. Все, небольшой перерыв.
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее.
Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Панкин, Виттель. К нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте. Вчера многие возбудились по поводу заявления Столтенберга, генсека НАТО, а он назвал законными удары Украины по объектам России. И если почитать его внимательно, то там немножечко по-другому, конечно же, он сказал. А он сказал по военным объектам в глубине России. Вот это вот с его точки зрения законно. Я про себя подумал, ну, мы тоже наносим удары в глубину Украины по военным и инфраструктурным объектам. Ну, как бы идет то, что нельзя называть войной, специальная военная операция. Для них это все-таки война. И они, наверное, тоже, как наши противники, имеют право наносить какие-то там удары по военным объектам. Часто, правда, промахивают. Но это другой разговор уже. Скажите, пожалуйста, или я как-то неправильно понимаю, и все-таки Столтенберг плохой и неправ?
Ну, это обычная, скажем так, декларация, которая за собой не несет никакого смысла. Но вот он сказал вчера, да, а сегодня, вернее, а этой же ночью был нанесен удар беспилотником по гражданской машине, в которой ехал отец с двумя детьми.
Это было в Курской области, да.
Это ну и что это? Это все, понимаете, есть некие правила, да, в соответствии с которым Столтенберг должен говорить о том, что идет война, наносятся удары по военным объектам на территории, причем на территории России. Они стали сейчас говорить уже не так активно, потому что до этого вообще не говорили. Следующая ступень эскалации, они будут говорить о том, что ну вот и по некоторым не только военным объектам, а объектам, имеющим двойное назначение. А потом они будут говорить, ну что бывает, и дружественный огонь, и по другим объектам наносится удар. Это все не за собой никакого смысла не несет.
Хорошо, но они, кстати, при этом, насколько я могу судить, очень негативно настроены по отношению, когда украинцы наносят удары по нашим НПЗ. Кстати, несмотря на то, что одергивают, Украина продолжит наносить удары по НПЗ, как вы считаете?
Боюсь, что да. Боюсь, что будет наносить удары не только по НПЗ, но и вообще по нашим инфраструктурным объектам. Собственно, для этого Украине даются средства повышенной дальности. Что здесь скрывать-то? И те же самые беспилотники, которые сейчас производятся на Украине, они переоборудуются уже из, скажем так, с одних типов на другие. Ну, в частности, появились реактивные, да, которые наносили удары по нашим объектам на Белгородской земле. Так что это все лирика, это все слова, которые не имеют никакого отношения к реальности. Идет война, в этой войне Запад совершенно определенно занимает не просто проукраинскую позицию, а он организует военные действия Украины с точки зрения разведки, целеуказания, с точки зрения управления. Поэтому, собственно, Украина является частью его военной кампании против России. Вот той глобальной войны, которая фактически уже началась в мире на самом-то деле, это всего лишь этап и всего лишь один из театров военных действий, причем уже для Соединенных Штатов не главный, а второй по значению после Юго-Восточной Азии. И поэтому идет война, где основными управленцами всех этих мероприятий выступают Соединенные Штаты, в меньшей степени Европа, хотя идет сейчас передача компетенций военных Соединенных Штатов в Европе западноевропейцам. Ну вот как бы Столтенберг теперь превращается в говорящую голову штаба западных вооруженных сил на украинском театре военных действий. Также превращается Евросоюз, по сути дела, в военно-политический блок, который будет против нас вести военные действия. Здесь, ну, просто эта риторика, она за собой никакого смысла не имеет. Надо понимать суть ее.
Алексей Иванович, а тут дело сейчас не в риторике, но ведь постепенно, знаете, как модная фраза, окно Овертона все время движется. То есть то, что вчера представлялось невозможным, в том числе и для самих Соединенных Штатов, коллективного Запада, сегодня уже стало возможным. Они раньше говорили, не-не-не, оружие только не для удара по территории России, а теперь, да, по военным объектам, как вы справедливо сказали, двойного назначения. Но, слушайте, они продолжают их оружием, продолжают наносить удары по нашим старым территориям. А я нисколько не преуменьшаю значение новых. Ну, в том числе они для себя как бы считают старые территории неприкосновенны. Они сбили их оружием, сбили самолет с украинскими военнопленными. Рано или поздно мы должны будем ответить. Мы пока все как бы красные линии чертим, но рано или поздно мы должны будем ответить. Ведь они все это делают, исходя из того, не видя нашего ответа, что мы не ответим. Жестко не ответим. Мы не нанесем тактический ядерный удар, мы не используем какое-то еще свое оружие, которое у нас есть. То есть все это можно потихонечку окошечко Овертона двигать, а в ответ не будет ничего. Вот когда эта ситуация изменится?
Ну, на самом-то деле ситуация непростая, потому что ведь с одной стороны они участвуют в войне против нас, а с другой стороны они подчеркивают регулярно о том, что война ведется не странами-членами НАТО и не НАТО, а это просто военная помощь Украине. Да? Вот где граница этой военной помощи, особенно когда речь идет об использовании космического пространства или средств радиоэлектронной борьбы, или экспертов, или специалистов, которые сидят в тех же самых установках по наведению высокоточного оружия. Поэтому в любом случае надо просто понимать, что есть для Запада определенная граница, пока они ее придерживаются, которая называется участие блока НАТО в войне против России или стран-членов блока НАТО, и эта граница определенно размывается. Смотрите, ведь мы, ну, как бы я тоже в вашем эфире поиронизировал над выступлением Макрона, ну, а по большому счету идет концентрация французских вооруженных сил на территории Румынии. Там достаточное количество уже средств ПВО установлено, там почти 4 десятка патриотов, да, пусковых установок установлено. Там уже тысячами измеряются военнослужащие и Франции, кстати сказать, и Соединенных Штатов. А те учения, которые сейчас проходят и которые будут проходить до августа, это, по сути дела, не просто предупреждение нам или имитация какой-то активности, это выстраивание реального фронта против нас уже силами НАТО. Вот в чем разница. И причем эта группировка, там порядка 100 тысяч человек, причем, что очень важно, она обладает, безусловно, ударной мощью, военно-воздушной мощью, превосходящей наши военно-воздушные силы. Вот это все совершенно очевидно наращивание. Вот это наращивание происходит и в целях того, в том числе, чтобы эта граница нами, конфликта с натовскими государствами, не была пока пройдена. Когда она может быть пройдена? Я полагаю, что какое-то время им потребуется, год-два, для того, чтобы нарастить военно-экономический, военно-политический потенциал блока Евросоюза уже, не столько даже НАТО и не столько Соединенных Штатов, сколько Евросоюза в Европе, и тогда будет эта граница, они перейдут эту границу. Пока они стараются в рамках этой границы держаться. Что касается тактического ядерного оружия, ну, понимаете, это старая песня, мы в военной доктрине совершенно определенно ее обозначили. Но совсем не обозначили другую вещь. Ведь НАТО на себя не брало никаких обязательств не использовать ядерное оружие, я имею в виду не только Соединенные Штаты, но и Франция, и Великобритания как ядерные державы. То, что у них есть боеприпасы, это очевидно. У Франции даже целая триада. У Англии там военно-морской компонент, военно-воздушный. Но, тем не менее, это есть. И воинственное заявление Макрона – это не просто кукуреку гальского там петушка, как, ну, и я тоже шучу. Но на самом деле вы должны иметь в виду, что тактический потенциал использования ядерного оружия у Франции есть. А для американцев, ну вот давайте на секундочку вспомним историю 20 века. Была война Первая, Вторая мировая война, она велась на территории Европы. Американцев она практически не коснулась. В Первую мировую войну они вступили, когда уже вся Европа была разрушена. Во Вторую мировую войну, высадка в Нормандии лета 44-го года, когда война заканчивалась. Каждый раз после войны американцы получали очень много плюшек и никаких минусов. Даже план Маршалла послевоенный, это, по сути дела, американцы сбагрили свои огромные военные запасы за кредиты, которыми привязали к себе европейские государства. Вот. Во всех этих ситуациях Соединенные Штаты выигрывали. Чем отличается нынешняя ситуация от ситуации Первой и Второй мировой войны? Да ничем. Ровно то же самое. Для американцев, так сказать, разыграть войну в Европе, она, по сути дела, уже начинается. А с привлечением Швеции и Финляндии в НАТО совершенно очевидно, что и северный фланг, и арктический регион тоже в это дело будут вовлекаться. Это просто одно удовольствие, поэтому они будут к этому идти. И для них война в Европе, в том числе и с применением тактического ядерного оружия, имеет колоссальное значение. Тот договор, который...
Коротко только, Алексей Иванович, перерыв у нас сейчас будет.
Да.
Хорошо, продолжим уже после перерыва. Алексей Подберезкин, хорошо, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Мы продолжим этот разговор через 2 минуты. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем разговор. С нами Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Тут прошла новость, Алексей Иванович, о том, что ракеты хотят Тихоокеанскому региону предоставить дополнительные средние дальности. Вообще там вот эта связка, особенно Австралия, мы немножко с Игорем этот момент обсуждали. Как вы вообще относитесь с военной точки зрения к государству Австралия? Она представляет угрозу для нас, для Китая?
Да, я отвечу немножко шире. Вот когда Горбачев подписывал договор о ракетах средней и меньшей дальности, который, в общем, поставил себе заслугу как огромное достижение, просто надо понимать, что вот я в то время против этого выступал, потому что это бездарное совершенно соглашение, по большому счету, которое ничего не ликвидировало. Американцы после получили фактически право развертывать огромную группировку крылатых ракет морского базирования. Сейчас они ее разместили, это больше 10 тысяч, в том числе на Дальнем Востоке. А, кстати, сейчас размещают и ракеты средней и меньшей дальности уже в Европе, как раз взамен тем самым Першингом и крылатым ракетам наземного базирования. То есть вот этот шик горбачевский, ради которого сдали внешнюю политику Советского Союза, он сейчас обернулся очень-очень плохим как бы моментом. Что касается Дальнего Востока, там будут развертываться ракеты средней дальности, безусловно, потому что это ракеты, которые предназначены для быстрого уничтожения наиболее важных центров политического военного управления и центров связи. И эти ракеты, они сейчас, по сути дела, уже есть, это не скрывают американцы, на морском компоненте, на крейсерах и на эсминцах, а также та же самая система «Иджис», которая, в общем, способна не только перехватывать ракеты, быть системой противоракетной обороны, но и наносить удары по наземным целям. Там всегда на эсминцах есть и на крейсерах определенные количество таких ракет. Поэтому здесь ничего нового не происходит на самом деле. Я просто хочу сказать, что вот эта тенденция, она старая, она еще с 80-х годов идет, и бездарно проигранная Горбачевым наша внешнеполитическая позиция, она сейчас оборачивается для нас тем, что и в Европе, и на Дальнем Востоке к морскому компоненту крылатых ракет большой дальности добавляется еще и наземный компонент. Здесь ничего особенного нет.
Что касается Японии, тогда вот какой вопрос. Во-первых, проходила новость о том, что там хотят установить какие-то серьезные ракеты, плюс японцы и Соединенные Штаты Америки планируют разработать какие-то ракеты-перехватчики, которые позволят им перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Вот чем можно на это ответить?
Ну, я думаю, что этот процесс очевиден совершенно, и модернизация информационной системы «Иджис», так мы ее называем, да, морского компонента, ее наземный компонент, она на это направлена. Плюс ко всему, там же и в Южной Корее, и в Японии системы дальнего перехвата, ТХАТ, так называемый, тоже размещаются. Поэтому это, мы от этого никуда не уйдем. Нас будут по периметру обкладывать, и не только в Японии, и не только в Южной в Республике Корея, но и на других территориях. Я не исключаю, что морской компонент, который держит под прицелом, по сути дела, значительную часть нашей дальневосточной и центральной азиатской нашей части, он будет дальше развиваться. Это будет, нам никуда от этого не уйти.
Так, может быть, как-то показательно нацелить на них что-нибудь очень серьезное?
Да это не проблема. Вопрос в другом. Вот смотрите, японцы с нами сознательно ухудшают отношения. Сейчас они, по сути дела, превратились в одну из пяти ведущих мировых военных держав. Ну, бюджет уже сопоставим с НАТО.
Там под 100, да, миллиардов.
Угу. Ну, да.
За третье место толкаются.
Заметим, при запрете Японии иметь собственную армию. Угу. Ну, силу национальной самообороны у них.
Да. Да, но это все уже в прошлом. Так вот, возникает вопрос. Скажите мне, мы что так держимся за сахалинские эти соглашения по нефти, которые японцам дают?
Большое спасибо, Алексей Иванович. Я об этом в каждом эфире говорю. Вот почему мы сами не выпнем японцев из этих соглашений?
Если они хотят ухудшать с нами отношения, ну, ради бога, предпримите, давайте предпримем активные шаги.
Так
активные.
Мы же им запретили рыбу, по-моему, ловить там.
Ну, в каких-то регионах что-то
границы. А из Сахалина-2, значит, мы их не...
Это никак... следующий шаг, когда только он будет сделан, вот вопрос.
Значит, давай так, когда Исландия решила отодвинуть подальше от своих берегов рыболовов разных стран в свое время... то они возмутились, и в ответ начались серьезные тресковые войны. Вот я бы хотел, чтобы мы тоже отодвинули и рыбку не удить, и известно, на что не сесть. Вот, пожалуйста, ни Сахалина вам, ни рыбы, ничего.
Только поговорка-то по-другому звучит.
Ну, рыбку съесть. Я решил ее смягчить. Дело в том, что как бы вот, если ты посмотришь, я не знаю, ты же сам с Камчатки, да?
Жил там, да.
Да, но вот если посмотреть на нынешнее состояние, сейчас немножко исправляется, то наши рыбаки просто открыто в море переваливают японцам. Им так выгоднее, чем вылавливать, вести здесь, разделывать.
Есть такая проблема, да.
Да, поэтому давайте вон их и всех экономически. Простите, Алексей Иванович, накипело.
Да все правильно, вы говорите, проблема в другом, вот как бы в более широком взгляде на вещи. Ну, если государство хочет улучшить с нами отношения, делать все для этого, почему мы предпринимаем только ответные меры, и то с опозданием, и то не вполне адекватные, не соответствующие по своему масштабу тому, что делает та сторона. Мы все время пытаемся сохранить какую-то, ну, если не реальную, то видимость нормализации отношений. Нет такого. Сценария такого улучшения отношений на ближайшие там, 7-10 лет не предвидится. Ну, и нечего бороться за это. Понимаете, надо поставить на этом крест и сказать, ребята, вот давайте мы переходим в этом направлении, на восточном тоже, в более глубокое состояние автарки, будем развивать свой Сахалин, будем развивать свою Камчатку, отгородимся еще больше от японцев. На самом деле для них это будет хуже, потому что проблема ресурсная для Японии стоит очень остро. И вот у нас есть на что им наступить, та же самая Северная Корея, например, да, которую мы очень интересы безопасности и развития, которую мы очень долго игнорировали, да. Не очень понятно, а дальше-то как мы будем развивать отношения с Северной Кореей, да и не только с Северной Кореей, а Вьетнам, который, у которого есть определенные настроения, так сказать, и, да и все остальное. В Юго-Восточной Азии на самом деле очень хорошо помнят об агрессии Японии и о том, какие беды эта Япония принесла, а мы об этом так тактично забываем. Ну, мне кажется, надо переходить в наступление, в активные мероприятия против Японии в том числе.
И вопрос, конечно, который нельзя не задать. Очень хочется послушать ваше мнение. Ответит ли Иран Израилю? Пишут разные СМИ, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни. Во что все это может вылиться? Как вы вообще смотрите на эту историю? Ваше мнение интересно послушать.
Ну, на самом деле, это очень серьезная история. Это не просто ответ. Это, конечно, переход конфликта в совершенно иную стадию, потому что ведь не просто ответные удары высокоточным оружием будут нанесены. Конечно, и американцы, и израильтяне предусмотрели такой вариант, и вполне возможно, что и предприняли необходимые меры. А вот что предпримет Иран, скажем, в Ормузском проливе, да, как он может перекрыть поставки углеводородов, это да, это первые же оценки говорят о том, что нефть может подскочить там до 150 долларов за...
Ирану особо и делать ничего не надо. Иранские прокси на месте товарища хуситы там могут что-нибудь серьезное замутить.
Совершенно верно. В том числе и в Персидском заливе, кстати сказать, и в восточной части Средиземноморье, потому что Хизбалла достаточно активна. И первое, что будет делать Иран, это, конечно, использовать Хизбаллу даже. Ну, высокоточное оружие, понятно. А вот Хизбаллу, хуситов, так сказать, и все остальное. До каких масштабов? Я думаю, пока он ограничится военным ответом. А вот какого масштаба это все будет, это нам покажет будущее. Потому что я не исключаю переход этого конфликта в стадию крупномасштабных операций, где, конечно, для Израиля очень сложная будет ситуация, потому что, ну, Иран – это не Палестина, это не Иордания, это не Ливан, даже не Сирия, поэтому здесь, конечно, могут быть очень серьезные последствия. И я просто уверен, что это будет. Никто сейчас не сомневается в том, что Иран ответит.
Вопрос. Заставит Израиль сейчас признать палестинское государство, о чем идет речь, что на него оказывается беспрецедентное давление? И второй вопрос в пандан, потому что вот вчера у Исмаила Хани, одного из главных руководителей Хамаса, Хамас запрещен, не запрещен? Неважно, нет, на всякий случай.
У нас минута, коротко,
убили
давайте.
Убили троих его сыновей и внуков. При этом он так отреагировал спокойно, сказал, я рад, что, в общем, они исполнили волю Аллаха, умерли мучениками. Но на самом деле, я чувствую, Хамас ответит.
Коротко только, пожалуйста.
Ну, то, что он ответит, как бы, гадалки не ходят, об этом все говорят. Вопрос, я еще раз говорю, в каких масштабах и как, да, об этом можно спорить. Не о том, что он ответит или нет, а то, что у лидера Хамаса погибли родственники, так у него уже погибло там с полсотни родственников. Я, понимаете, я смотрю на Израиль как на государство, которое сейчас сознательно уничтожает политическую элиту ближневосточных государств и организаций Хамас, Хизбаллы и Ирана. Так что здесь обратите внимание на в этом смысле.
К сожалению, время Спасибо. Закончено, Алексей Иванович.
Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами. Благодарим за участие. У нас большой перерыв.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.